الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы продолжаем уроки по циклу из Умруда Сунны, хадис об 11 женщинах. И сегодня у нас уже 13 урок. Глава 25. Хорошее обхождение с женой. Сообщается, что жена пророка, алейхиссалату вассалям, Аиша, да будет довольна ее Аллах, сказала: как-то раз 11 женщин, собравшихся в одном месте, дали друг другу обещание ничего не скрывать о своих мужьях. Первая сказала: «Мой муж подобен мясу худого верблюда, находящемуся на вершине горы, куда нелегко подняться, и нет на этом мясе жира, что делало бы его привлекательным». Вторая сказала: «Я ничего не скажу о своем муже, так как боюсь, что если начну говорить о нем, то не остановлюсь, пока не упомяну обо всех его недостатках». Третья сказала: «Мой муж высокого роста, и если я стану говорить о его недостатках, то он разведется со мной. А если буду молчать, то он не даст мне развода, но и как с женой обращаться не будет». Четвертая сказала: «Мой муж подобен ночи в тигаме, он не горячий, не холоден, а я не боюсь его и не испытываю к нему отвращения». Пятая сказала: «Когда мой муж входит в дом, он подобен леопарду, а когда выходит наружу, он подобен льву, и он не спрашивает о том, что он поручил мне». Шестая сказала: «Когда мой муж ест, он ничего не оставляет после себя. Когда он пьет, после него ничего не остается, а когда спит, заворачивается в свою одежду и не протягивает руки, чтобы узнать, где я». Седьмая сказала: «Мой муж совершает дурные дела или является слабым и отличается глупостью. Ему присущи все недостатки, и он может поранить тебе голову или тело, а может сделать и то, и другое».
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Мы продолжаем изучение этого удивительного хадиса, и мы дошли до слов четвертой женщины. То есть вчера мы изучали слова четвертой женщины, которая сказала: «Мой муж подобен ночи в тигаме». Из этих слов, которые произнесла эта женщина, осталось несколько выводов очень важных, которые мы не упомянули вчера. Она сказала: «Он не горяч и не холоден». То есть этот человек отличается взвешенностью. Он не является многословным, гиперактивным и в то же время не является холодным, слишком молчаливым и апатичным. То есть он отличается взвешенностью. И его взвешенность в словах, в делах. И, несомненно, это то, что является привлекательным в каждом мужчине. Далее она сказала: «Валя махафата, валя саама». То есть нету у меня перед ним страха, и в то же время нету скуки. То есть он мне не докучает, мне не скучно с ним находиться. Напротив, находиться с ним всегда интересно. И в другой версии сказано: «Валя вахама». То есть нету ничего, чтобы приводило к отвращению. То есть в его чистоте, в его одежде, за тем, как он следит за собой, нету ничего, чтобы приводило к этому отвращению. В этих словах понимаются некоторые полезные выводы. А именно, то, что эта женщина не затронула ничего из материального и ничего из денежного. То есть все, что она сказала, касается его нравственных каких-то качеств. И обратите внимание, что она не говорит здесь о том, что он ей делает дорогие подарки или обеспечивает ее, или у нее достаток. Ничего из этого она здесь не говорит. Однако она говорит о его нравственных качествах. Поэтому правилом является то, что если человек не имеет достатка, то его может заменить его благой нрав. То есть если, например, у человека плохой достаток, мало зарабатывает, то это может заменить благой нрав. Но если у него нет благого нрава, это нельзя заменить достатком. Что это означает? К примеру, если у человека есть большое богатство, но у него скверный нрав, вряд ли с ним кто-то сможет ужиться, даже если он богатый, из-за его скверного нрава. Однако, если у человека хороший нрав, но он беден, скорее всего, с ним смогут ужиться и вытерпеть его бедность из-за того, что у него есть благой нрав. Поэтому в этой истории этой женщины она упоминает только благой нрав, но не упоминает ничего из недостатков. Это нам говорит о том, что как важно в семье иметь благой нрав, как это важно. Некоторые мужья больше обращают внимание на достаток, чтобы семья ни в чем не нуждалась, чтобы у него был высокий доход. Но почему-то он видит, что все время у него проблемы в семье. У него проблемы с супругой, у него проблемы с детьми. И он не понимает, в чем дело. Он же работает сутками, чтобы их обеспечить, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они жили в удобствах, в комфорте. В чем проблема? Эти люди не понимают, что это правило, которое мы сейчас объяснили, оно имеет вот эту важность, что если у человека недостаток в нравственности, его не заменит достаток в имуществе. Но наоборот, если у него есть достаток в нравственности, он может заменить недостаток в имуществе. Поэтому то, что он не отдает им время, не отдает им внимания, не общается с ними, не показывает им благой нрав, это является причиной его проблем. Это его проблема. Поэтому на это следует обратить особое внимание. Также следует обратить внимание на то, что если у человека есть и достаток имущества, и нравственные благие качества, то это еще лучше. Если он может уделять время своей семье, давать им внимание, у него благой нрав, и в то же время у него хороший достаток, то это является прекрасным для каждой семьи. И вряд ли эта семья будет терпеть какие-то проблемы, кроме немногих. Дальше здесь мы видим, что какая бы ни была семья, какая бы гармония ни была в этой семье, в каком бы благе они ни жили, конечно, это не говорит о том, что у них не будет испытаний. Обязательно должны быть испытания. Потому что даже в доме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были испытания. Даже наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, имел некоторые ссоры со своими женами. И было даже такое, что он всех жен на месяц оставил. И не заходил к ним, и не общался с ними. И это говорит о том, что любая семья, какая бы она ни была прекрасная, замечательная, живет в гармонии, не может быть такого, чтобы не было каких-то хотя бы маленьких испытаний, каких-то маленьких экзаменов для этой семьи. И все это для того, чтобы это только укрепило узы этой семьи. И не надо первое испытание считать наказанием и там проклинать, и убегать, и оставлять ответственность. Ни в коем случае. Если эти испытания приходят, надо их пройти достойно. Их надо пройти достойно, как полагается мусульманам. Также из этих вопросов, которые касаются ее слов, вот эти две вещи, или даже, может быть, три, потому что мы упоминаем некоторые версии, которых нет в достоверных сборниках. Аль-Вахама, например. Мы видим, что вот эти две вещи, аль-малаль и хауф, то есть страх и скука, и еще к этому добавляем версию этого хадиса и нечистота или то, что внушает отвращение, это то, что разрушает семьи. Это имело место. Вот эти три вещи. Если имеет место одно из этих трех вещей, страх, то есть жена боится своего мужа. Есть страх перед ним. Страха не должно быть. Или есть скука, то есть он наскучил, он неинтересен, он банален. То есть это тоже может привести к разрушению этой семьи. И третье, если он делает что-то, что внушает отвращение. Даже это что-то может быть незапретным. Просто этой женщине это не нравится. Поэтому на эти вещи надо обращать внимание, потому что если их не понять и не лечить, то этот брак будет в опасности. Дальше перейдем к словам пятой женщины. Пятая женщина сказала: «Зауджи ин дахаля фахид, ва ин хараджа асид, ва ла ясалу амма ахид». Пятая женщина говорит, что «мой муж, когда входит, он подобен леопарду, а когда выходит из дома, то он подобен льву, и он не спрашивает о том, что он поручил мне». Большая часть ученых, которые комментировали эти слова, сказали, что здесь имеется в виду положительные качества, то есть она хвалит своего мужа. Каким образом она его хвалит? Они объясняют это так, что леопард, когда заходит или возвращается в свою нору или там, где он живет, обычно он становится мягким, становится подобно кошке, которая живет в доме. То есть нету в нем свирепости, нету в нем какого-то хищнического, какого-то инстинкта, потому что среди своей семьи он ведет себя очень мягко. Он очень мягко ведет себя среди своей семьи. Поэтому она говорит здесь «ин дахаля фахид», то есть когда он заходит домой, он подобен леопарду. В своей мягкости, в том, что он не обращает внимания на многие мои ошибки, не заходит в какие-то детали того, что я делаю, да? То есть он относится в вопросах своей семьи, то есть смотрит на многие вопросы сквозь пальцы, вмешивается в каждую мелочь и так далее. Так же, как это делает леопард. Некоторые сказали, смысл здесь другой. То есть леопард, его особенность в том, что он много приносит добычи своей семье. То есть когда он возвращается, он много добычи приносит своей семье. В отличие от других животных. Другие хищники, они, если у них есть добыча, например, то они расправляются с ней вне своего дома и возвращаются. А у леопарда есть особенность, что он приносит эту добычу в семью. Приносит там своим детям и так далее, детенышам. И это является как бы благим качеством в этом животном. Поэтому этот человек, ее муж, она уподобилась леопардом, что он бывает в разных поездках и бывает, может быть, в разных походах. Понятно, что в то время арабы в основном зарабатывали на походах, на трофеях. И вот таким образом он очень много приносит трофеев в дом, поэтому он похож на леопарда. То есть она его похвалила либо этим образом, либо тем. То есть и так можно понять ее слова. А когда он выходит, то есть когда он выходит из дома, он подобен льву. То есть лев, который является самым опасным хищником, и никто не может победить его, и он является смелым, внушает страх всем своим врагам. Вот подобен этому человеку мой муж, как говорит вот эта женщина. И это тоже является как бы похвалой. То, что он вне дома является таким хищником, свирепым, смелым, что никто даже не думает навредить ему или навредить его семье. То есть это с ее стороны тоже понятно, что это время, о котором идет речь, это было время джахилии. То есть когда люди жили, как будто бы они живут в джунглях. То есть не было исламского спокойствия, не было исламских каких-то законов, которые охраняли права людей, кровь людей, честь. Не было этого всего. Каждый человек или каждая семья или каждое племя стояло друг за друга против других. То есть это была вражда, это была ненависть, это была ярость. Вот эти все принципы были в этих народах, которые жили в Аравии. Потому что не было ислама, не было единобожия, ничего их не объединяло, кроме только языка. И дальше она говорит «Валя ясалю амма ахид». И он не спрашивает. То есть, когда он возвращается, он не спрашивает о том, что он поручил, или о том, что он когда-то мне там сказал, надо было что-то сделать. Он об этом не спрашивает. То есть он относится к этим вопросам спокойно. То есть это тоже она считает как будто бы похвалой. То есть он не вмешивается в какие-то мои вопросы, не вмешивается в какие-то детали. Это она считает тоже благим качеством. Какие полезные выводы можно отсюда взять? Полезными выводами является то, что похвально для мужчины, если он заходит домой, чтобы он не вел себя так, как он ведет себя вне дома. То есть некоторые мужчины, например, являются властными, и у них, например, есть даже в подчинении люди, а может быть, он связан с какой-то военной деятельностью, либо же связан с какой-то там административной деятельностью, да, у него есть в подчинении люди, и он привык приказывать, повелевать, привык к строгостям, да, и так далее. Поэтому для такого мужчины лучше, чтобы он, если возвращается домой, он это все оставил вне дома. Все вот это поведение, весь этот формат своего общения он оставил вне дома. Потому что в доме такая позиция не подобает. То есть приказы, повеления, какие-то там строгости и так далее, это не подобает со своей семьей, со своими детьми, со своей женой и тем более со своими родителями, если он живет с родителями. Поэтому на это надо обратить особое внимание. К сожалению, эта проблема есть. Некоторые не могут как бы поменять отношения. Вот они всегда большую часть времени находятся вот в таких суровых отношениях, в каких-то, да. И они говорят, я не могу быть лицемером. Я вот какой есть, такой есть. Никто не говорит, чтобы ты был лицемером. Однако твоя семья — это не твои работники. Надо просто знать, с кем как общаться, с кем как вести диалог, отношения как строить. То есть у тебя есть твои подчиненные, и отношения с ними основываются на подчинении. А есть твоя семья, они не являются твоими подчиненными. Поэтому говорить, что я не могу там меняться, я не лицемерю, я вот какой есть, такой есть, это все лишь отговорки для того, чтобы не делать то, что является правильным. Но на самом деле человек должен понимать свои отношения. Такому человеку, который говорит, я не могу лицемерить, я со всеми одинаков, как он общается со своим начальством? Вряд ли он разговаривает со своим начальством так же, как разговаривает со своими подчиненными, правильно же? Если у него есть начальство, например, выше его, и пускай посмотрит, как он с ними разговаривает, как он с ними ведет диалог или отношения. Оно же отличается от того, как он разговаривает со своими подчиненными. А почему здесь он лицемерит, по его словам, если на его слова опираться? Значит, он, получается, здесь лицемерит. Он должен быть одинаков и с подчиненными, и с начальством. Но он же так не делает, правильно? Потому что это разные виды общения, разные виды отношений. Так почему он позволяет себе общаться или относиться к своей семье так же, как к своим подчиненным? Что ему дозволяет это? Конечно же, ничего это ему не дозволяет, это просто отговорки. Это просто его отговорки. Поэтому на это следует обратить особое внимание. И на это обратила внимание эта женщина. Также из этих слов важность материального достатка. То есть, когда человек живет в достатке, он не думает о том, что завтра купить своим детям, как их накормить, там, как оплатить за какие-то свои какие-то нужды там, и так далее. Когда он об этом не думает, это является очень важным в семье. Чтобы не было этого стресса, чтобы не было этих плохих эмоций. Как аренду заплатить, как за свет заплатить, как купить детям еду и так далее. Поэтому важно, чтобы в этой семье с самого начала была программа определенная, которая полностью обговаривает и затрагивает обеспечение этой семьи. Однако у некоторых людей нет никакой подобной программы. То есть они живут в хаосе. Они могут себе позволить купить дорогие вещи, не понимая, что это потом скажется, потом может сказаться на их семейном бюджете. То есть они, например, могут поехать куда-то, например, в путешествие и потратить огромное количество денег, а потом несколько месяцев в долгах жить. Зачем? Для чего? Зачем это делать? Можно поехать в путешествие более близкое, рядом, например, города, которые возле вашего города или селения, или какие-то интересные места, которые хочется увидеть в своей же республике, да, не уезжая никуда далеко, потратить в 10 раз меньше затрат, и, может быть, в этом будет больше барака, и зато не входить в какие-то долги, кредиты и проблемы. Но у некоторых людей этого не получается сделать. Они смотрят на других, другие же уехали за границу, другие же могут себе позволить, и мы должны это сделать. И потом у них накапливаются долги, кредиты, проблемы, и все это сгущает тучи над этой семьей. Поэтому эта женщина не упоминает ни в одном как бы своем слове семейную проблему, имущественную проблему, финансовую. То есть для нее она видит, что этот муж, подобно леопарду, приносит добычу домой, так же, как человек приносит то, что ей необходимо в этот дом, и она ни в чем не нуждается. И это очень важно. И для семьи является это очень важным. Также в этих словах мы видим, что чрезмерное вмешивание в дела женщины, то есть когда мужчина чрезмерно вмешивается во все дела женщины, это приводит к плохим результатам. То есть, например, он в месяц, например, оставляет ей какую-то сумму на семейные расходы. И потом начинает бухгалтерию с ней вести. Куда ты это потратила, куда ты то потратила, а зачем ты вот это купила, а зачем... Это неприемлемо для мужчины. Если каких-то нету явных трат, которые можно назвать исрафом, да, например, ей оставили, например, 20 тысяч рублей, например, или 30 тысяч рублей, например, и она взяла наполовину, купила себе какую-то там вещь, не такую важную, да, это понятно, там можно еще что-то сказать, да, но за каждую мелочь спрашивать, зачем ты это купила, зачем ты вот то купила, а может быть, надо было другую вещь купить, или другой фирмы, или другого бренда, или... То есть это не подобает для мужчины. Вмешиваться во все вот эти женские детали, то, что она купила для хозяйства, то, что она купила для из продуктов, или детям то, что она купила, это все не имеет отношения к мужчине. Он не должен в это во все вмешиваться. Если в общих чертах нету исрафа, например, или нету харама, в общих чертах, если нету ничего запретного, то в эти детали не нужно вмешиваться. Потому что вот это чрезмерное вмешательство в сферу женщины, это не приведет к ничему хорошему. Поэтому, к сожалению, есть такие люди, которые там чуть ли не по копейкам все считают. Там для своей семьи они там целая бухгалтерия у них. Куда что потратили, где, почему и так далее. Это все, конечно же, неприемлемо. Но опять же, как я сказал, здесь как бы является исключением, если нету исрафа, если нету какого-то... Там бывают женщины, которые не могут утерпеть и покупают то, что нету необходимости в этом. В этом нету необходимости, они вот смотрят, там скидка какая-то, да, бегут и покупают даже те вещи, которые им никогда не нужны будут. Они бегут и покупают из-за того, что там скидка. Ну и что там скидка? Эта же вещь нам не нужна. И то, что мы это купили, это сейчас отразится на других вещах, которые нам нужны, и мы не смогли купить. То есть какие-то вещи, переходящие рамки, нету проблем, если муж как бы сделает назидание и объяснит своей жене. Но вмешиваться в каждую деталь, каждую мелочь, это является неприемлемым. И это то, что влияет на семейные отношения. Также из этих слов этой женщины можно вывести полезный вывод, что мужчина должен доверять своей женщине. Своей жене он должен доверять. То есть она что говорит? «Валя ясалю амма ахид». То есть он не спрашивает о том, что он поручил. То есть он поручил что-то, да? Если это не такая серьезная вещь, там, да, очень важная, да, для семьи, какие-то мелочи он поручил своей жене, он не приходит и не спрашивает, а как ты вот это сделала, а почему ты так не сделала, а почему ты вот по-другому не сделала. То есть вот не докучает вот этими всеми расспросами. И если он доверяет, да, то есть если между ними есть доверие, Он знает, если она это не сделала, значит, были причины на то, что она это не сделала. То есть не надо докучать, не надо разбираться, там, делать из этого целое следствие. Я же сказал тебе вот это сделать, почему ты это не сделала? Вот ты не слушаешься, там целую, как расследование там начинается из-за этого, из-за какой-то мелочи. Поэтому между мужем и женой должно быть доверие. Должно быть доверие. Если она это не сделала, то значит, на это были причины. На это были причины. Не надо в это вмешиваться. Не надо это все время копать в этих вопросах и так далее. Потому что это приводит к плохим последствиям. Поэтому она хвалит своего мужа таким образом. То есть он мне как бы не спрашивает, что он мне поручил. Он утром вышел, например, сказал: пожалуйста, вот там есть несколько там рубашек моих, погладь их, например, да? То есть мне нужны они вот в эти дни, например. Он пришел, увидел, что они не поглажены. Не надо из этого делать целую проблему. Вот я же тебе сказал погладить, ты не погладила. Там просто возьми эти рубашки, положи на видном месте, и она поймет, что надо было погладить, и она это сделает. Ну, не надо из этого делать проблему, что вот меня не слушают, вот ты непокорная, вот ты такая, ты сякая. А это частое явление. Вот эти все укоры, вот эти все придирки, они к чему приводят? Они приводят не за один раз, конечно, но когда они накапливаются, они приводят к разрушению этого брака. То есть есть вещи, которые нету необходимости в это вмешиваться. И даже некоторые братья рассказывают, они не знают вообще, где находится там холодильник, они не знают в своем доме. Где находится там утюг, они не знают. Потому что эти вещи, они доверены женщинам. Не надо в это вмешиваться. Они доверены женщинам, это ее царство, там, где она управляет. Не надо в это вмешиваться. Надо спросить, что в этих хозяйственных вещах ей не хватает. Предоставить ей то, что ей не хватает, и оставить ее. Там, ну, вмешиваться в каждую мелочь, там соли нету, почему ты заранее не сказала, почему ты там за месяц не сказала, что надо было купить соль там и так далее. Не надо вот до этого, до всего докапываться. К сожалению, это огромная проблема у многих мужчин. И у женщин, то есть это не только у мужчин эта проблема, и у женщин тоже есть эта проблема. И у женщин такая же есть проблема. Поэтому это то, что можно понять из ее слов. Между ними есть доверие, то есть они друг другу доверяют. Если даже что-то человек не сделал из того, что ему поручили, другой человек понимает, что у этого были причины. Поэтому он не сделал, а не просто так. Может быть, даже если он забыл, значит, было что-то важное, что заставило его это забыть. Например, кто-то заболел, или ребенок баловался, или что-то случилось, или... То есть что-то произошло, что заставило это забыть. Что-то более важное. Поэтому не нужно придираться к этим вопросам. Потом из этих слов можно понять еще один полезный вывод, что все, что она упомянула, эти три вещи, то есть когда он заходит домой, он является мягким, он является, становится домашним, да, не привносит в дом свои повеления, там, свои приказы, свою суровость. Когда он выходит из дома, напротив, он смелый, он активный, он не дает в обиду ни честь своей семьи, ни честь своей жены, ни детей и так далее. И он не вмешивается в каждую маленькую проблему, не спрашивает то, что он там поручил, если это не что-то большое, да? То есть все вот эти три вещи, нарушение этих трех вещей, то есть если все делается наоборот, то есть он приходит домой, хотя он вне дома не является там каким-то, может быть, администратором или военным и так далее, но в доме он становится военным и становится администратором. Да? И когда он выходит задом, он, наоборот, становится подчиненным. То есть он сразу меняется. И в доме он для каждой вещи придирается. То есть все вот эти три вещи, если он нарушает, то вряд ли в этой семье будет покой. Скорее всего, эта семья долго не продержится. Это некоторые полезные выводы. На этом, наверное, остановимся. Ана валлаху аалам. Вассаллаллаху аля набиина Мухаммад. Это его долг. То есть, если муж не выплатил махр, и уже прошло 4 года, то есть на нем 4 года остается долг. Это его долг, который он должен выплатить. И если она стесняется говорить об этом, пускай об этом скажут ее опекуны. Тайп.